Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Скандий, лантан, иттрий, празеодим, самарий, неодим. В общей сложности 17 химических элементов образуют группу так называемых редкоземельных металлов. Это свое название группа получила более 200 лет назад. Сегодня мы знаем, что редкоземельные элементы в земной коре не так уж редки, но вот распределены действительно очень неравномерно. Пригодных для разработки месторождений мало, а сама разработка наносит вред окружающей среде и здоровью человека. На сегодняшний день свыше 90%, по некоторым данным даже свыше 97% всей мировой добычи редкоземельных металлов приходится на долю Китая. Между тем, редкоземельные металлы – товар стратегический, поскольку без них сегодня уже не обходится ни одно высокотехнологичное производство, включая и производство военной техники. В них нуждаются машиностроение и атомная промышленность. Они незаменимы как химические катализаторы и компоненты сложных сплавов. Они обязательно присутствуют в электронной аппаратуре и оптических приборах. Китай же беззастенчиво использует свое монопольное положение, сокращает объемы экспорта, чтобы обеспечить преимущество собственной экономики, а заодно и оказать политическое давление на другие страны. В результате мировые цены на некоторые из редкоземельных металлов выросли за последние 10 лет более чем в 20 раз. И вот теперь, судя по публикации в британском научном журнале Nature Geoscience, с китайской монополией на редкие земли может быть раз и навсегда покончено. Во всяком случае, такая перспектива перестала выглядеть совершенной утопией. Честь открытия, которое может стать эпохальным, принадлежит японским исследователям, геологам Токийского университета под руководством профессора Ясухиро Като. Ученый говорит:
«Мы обнаружили неизвестный ранее источник редких земель – ил на дне океана. Эти глубоководные донные отложения могут уже в ближайшем будущем полностью покрыть потребность человечества в редкоземельных металлах».
Речь идет об осадочных отложениях на дне Тихого океана на глубинах от 3,5 до 6 тысяч метров. Профессор Като поясняет:
«Илом, содержащим редкие земли, покрыто все Тихоокеанское дно, но ил с наиболее высокой их концентрацией мы обнаружили в международных водах в северной части Тихого океана близ Гавайских островов и в южной его части близ острова Таити. Международная исследовательская программа IODP уже не первый год ведет бурение скважин в морском дне с целью изучения его геологии. И нам представилась возможность проанализировать более 2000 проб, добытых в рамках этой программы со дна Тихого океана в 78 точках».
В указанных японскими учеными районах Тихого океана концентрация редких земель в донных отложениях выше, чем в ряде материковых месторождений, разрабатываемых сегодня в Китае. Общие их запасы на дне океана достигают 100 миллиардов тонн, в 1000 раз больше, чем все разведанные месторождения на суше вместе взятые. По оценке профессора Като, ила, поднятого с океанского дна на площади в 5 квадратных километров, хватит, чтобы покрыть годовую потребность всего человечества в редких землях. Исследователь указывает на одну любопытную закономерность.
Примечательно, что распределение этого ила довольно точно соответствует распределению железомарганцевых конкреций, глубоководных образований, содержащих помимо железа и марганца также кобальт, медь, никель и цинк. Видимо, формирование этих конкреций и формирование ила, богатого редкими землями, взаимосвязаны.
Слой ила с высокой концентрацией редкоземельных элементов достигает 10 метров в толщину. Ученые считают, что извлечь его на поверхность не составит большого труда.
Около 30 лет назад немецкие исследователи экспериментально доказали возможность подъема океанического ила с больших глубин. Поэтому я не сомневаюсь, что мы сможем наладить разработку подводных залежей редкоземельных металлов.
Тем более, что выделить их из ила оказалось несложно. В ходе лабораторных опытов они легко вымывались сильно разбавленными кислотами. Подводные залежи редких земель имеют еще одно важное преимущество, говорит профессор Като.
Радиоактивные элементы, уран и торий, обычно составляющие весьма значительные примеси в материковых минералах, в глубоководном иле практически отсутствуют, то есть этой экологической проблемы тут не возникнет.
Но экологический аспект в целом еще не изучался, признает профессор Като.
Я не стану отрицать, что разработка глубоководных залежей окажет воздействие на окружающую среду. Но метод добычи железомарганцевых конкреций, сводящий такие воздействия к минимуму, уже получил одобрение Международного органа по морскому дну. Я думаю, что ил мог бы добываться тем же методом, так что последствия для окружающей среды будут умеренными.
Впрочем, сейчас главное убедиться в том, что глубоководный ил с высокой концентрацией редких земель действительно занимает большую площадь и распределен равномерно. Иначе овчинка не стоит выделки. А теперь другая тема. Представление о том, что глобальное потепление ведет к неуклонному повышению среднегодовых температур, уже давно утвердилось в головах наших современников. Однако в период с 1998 по 2008 годы глобальное потепление почти остановилось. Среднегодовые температуры в это десятилетие росли гораздо медленнее, чем в любое из трех предыдущих десятилетий, несмотря на рост эмиссии парниковых газов в атмосферу. Это дало ряду экспертов основания поставить под сомнение сам факт глобального потепления. Теперь группа американских и финских исследователей еще раз обратилась к периоду 1998-2008 годов и заново проанализировала все влияющие на климат факторы – и природные, и антропогенные. Роберт Кауфман, профессор географии и экологии Бостонского университета, считает, что такой же феномен имел место в истории климата Земли совсем недавно.
После Второй мировой войны в Северной Америке, Европе и Японии начался стремительный подъем экономики. Он сопровождался значительным ростом эмиссии углекислого газа в атмосферу. Но одновременно возросли и выбросы окислов серы, которые сдерживали потепление в 50-х, 60-х и 70-х годах.
Окислы серы выбрасывались в атмосферу трубами электростанций на угольном топливе. Они строились тогда повсюду, но не были еще оборудованы системами очистки дымовых газов. Взаимодействие окислов серы с атмосферным водяным паром приводило к образованию сульфатных аэрозолей. Их высокое содержание в воздухе стало фактором, противодействующим потеплению, вызываемому парниковыми газами вроде СО2. Судя по всему, та же ситуация сложилась и в период с 1998 по 2008 годы. В промышленно развитых странах дымовые газы угольных электростанций уже давно подвергались очистке с целью удаления серы. Но не в Китае, говорит профессор Кауфман.
Китайская экономика в последнее время росла чрезвычайно быстро. Годовой прирост достигал 10% в год. Это примерно те же темпы, что были присущи экономике западных стран после Второй мировой войны. Не случайно потребление угля в Китае в период с 2003 по 2007 годы удвоилось. Выросли и выбросы окислов серы в атмосферу. Они-то и компенсировали практически полностью парниковый эффект, вызванный ростом эмиссии углекислого газа.
Свои расчеты американские и финские ученые выполнили на статистической модели, которая каждый влияющий на климат фактор, включая и выброс серы китайскими электростанциями, учитывает соответствующим весовым коэффициентом. Поскольку значение этих коэффициентов неизвестно, ученые варьировали их в довольно широких пределах, но результаты расчетов неизменно оказывались сходными. Профессор Кауфман поясняет.
Существующая теория климатических изменений убедительно объясняет, почему в период между 1998 и 2008 годами потепление остановилось. Влияние выбросов окислов серы и влияние выбросов углекислого газа практически уравновешивали друг друга, и хозяйственная деятельность человека почти не оказывала воздействия на климат. В этот период доминировали природные факторы. К ним относятся переход от теплой фазы цикла, так называемой «южной осцилляции» в Тихом океане «Эль-Ниньо», к холодной фазе «Ля-Нинья», а также снижение солнечной активности в рамках цикла ее естественных колебаний.
Исследователи полагают, что теперь, когда и в Китае все новые электростанции оборудуются системами очистки дымовых газов от серы, потепление снова даст о себе знать. Во всяком случае, уже 2010 год с его среднегодовой глобальной температурой в 14,53 градуса Цельсия едва не установил новый рекорд. Это следует из опубликованного в США очередного отчета по климату. Один из его авторов, Дерек Арнт из Национального центра климатической информации в Эшвилле, штат Северная Каролина, говорит.
2010 год был очень теплым. Это один из двух самых теплых годов за всю историю метеорологических наблюдений. Причем ему не хватило менее 0,01 градуса, чтобы стать абсолютным рекордсменом. Гренландия потеряла в 2010 году больше льда, чем в любом другом году, и содержание водяного пара в атмосфере выросло. Это объективные данные о состоянии климата нашей планеты.
По мере того, как воздух над территорией Китая будет становиться чище, а активность Солнца выше, глобальное потепление начнет резко ускоряться, считают некоторые климатологи. Невольно возникает вопрос, может быть, не так уж не правы поборники так называемой геоинженерии? Один из их проектов, призванных остановить глобальное потепление, предусматривает распыление в атмосфере Земли огромного количества двуокиси серы. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.